Глава 12. Дорога в Крым. На русско-турецком фронте наступило небольшое затишье. Армии обеих империй получали пополнение, припасы, вооружение и готовились к новым ожесточенным летним боям. По берегам Дуная шли лишь небольшие локальные бои между переправлявшимися на вражеские берега подразделениями и поисковыми партиями. Всю кампанию 1771 года первая русская армия Румянцева фактически топталась на месте. Единственным достижением ее командующего за весь летний период этого года было занятие несколько малых турецких крепостей на Дунае. Кампания прошлого года убедительно показала, что турки не способны на равных противостоять русским в больших полевых баталиях. Поэтому оптимальным решением для первой армии Румянцева был бы переход через реку Дунай и полный разгром всех полевых турецких войск в Болгарии. Имеющиеся же у турок небольшие крепости с их таким же небольшими гарнизонами большой роли бы в противостоянии не играли, и, оказавшись в глубоком тылу у русских, они бы и сами капитулировали, сдаваясь на милость победителей. Именно к этому Румянцева и подталкивала сама Екатерина, никак не желая затягивать обременительную войну. Петр Александрович же придумывал тысячи отговорок, чтобы только не переходить через реку Дунай. Императрица же не решалась сместить недавнего победителя столь многих битв и недавнего когульского героя. Есть мнение, что Румянцев, дескать, очень жалел русского солдата и боялся больших потерь при форсировании огромной реки. Но эта теория терпит крах, если только посмотреть, какие огромные санитарные потери несла первая русская армия в этот период стояния. Январь. Умер 461 человек. Февраль. 510. Июнь. 538. Затем рост смертности только усилился, и в сентябре уже умерло более 3000 человек. Армия несла санитарные потери гораздо больше, чем в самых кровопролитных сражениях. Румянцев мог бы закончить эту затягивающуюся войну в 1771 году. Почему он этого не сделал, мы, наверное, никогда уже не узнаем. Военные неудачи предыдущих двух лет заставили турецкие власти задуматься над их причинами и начать срочную реорганизацию во всей своей армии. Султан Османской империи Мустафа III приказал перестать использовать на главном направлении военных действий все нерегулярные войска из-за их крайней ненадежности и слабости. Теперь главная армия турок составлялась из регулярных войск янычар и конных сипахов. Численность турецкой армии при этом серьезно уменьшилась, но зато возросли боевые качества войск, и серьезно улучшилась их дисциплина. В предыдущие годы русская артиллерия наводила ужас на турок, сметая как их боевые порядки, так и укрепления. Османская же артиллерия была неповоротливой, косной, с плохо обученным командным и рядовым личным составом. С помощью многочисленных французских советников и специалистов турки наладили производство облегченных пушек у себя, и уже к лету 1771 года первые 60 орудий нового облегченного образца прибыли в армию визиря на Северный фронт. Полное превосходство русских полевых армий с одной стороны и упорная защита турками крепостей Бендер и Браилова с другой заставили турецкое командование изменить свою тактику ведения войны. Оно решило оборонять сильными гарнизонами все ключевые крепости, обескровить русские армии в их осадах, а затем уже перейти в наступление всеми своими большими силами. Одновременно с этим турки вступили в сговор со своим старым врагом Австрией и заключили с ней тайную конвенцию, по которой та дипломатическим или же военным путем должна была добиться возвращения Османской империи всех завоеванных уже Россией земель. За это Австрии полагалось передачу территории Малой Валахии и аж 10 миллионов пиастров. 3 миллиона задатка из этой суммы австрийцы даже успели получить. Султан был уверен, что теперь-то он сможет втянуть Россию в войну на два фронта. Сам же он приказал сосредоточиться на обороне правого берега Дуная, Дарданелл, Очакова и Крыма. Именно Крым и стал для России главной целью кампании 1771 года. Многолетние дипломатические усилия самой Екатерины и ее командующих Панина и Румянцева наконец-то дали свой результат. Крымские татары, понесшие большие потери летом 1770 года, когда они находились под непосредственным командованием у турок, воевать уже больше с русскими не хотели. В их верхах шли большие раздоры, вызванные заменой султаном крымских ханов Каплан-Герая на Селим-Герая. Российская императрица решила всем этим воспользоваться и занять Крым силами второй армии под командованием генерал-аншефа князя Долгорукова Василия Михайловича. Лёшка шел к своей возлюбленной из главного квартирмейстерства. Только что у него состоялся разговор с куратором. Крыму явно что-то готовилось грандиозное. Шли какие-то тайные интриги между русскими и многочисленными кочевыми ордами Великой Степи. Да и крымские мурзы уже не раз появлялись в шатре у Румянцева за эти 4 начальных месяца 1771 года. «Готовь свою команду к выходу, Алексей», — распорядился барон. «Не далее, чем через 3 дня мы уходим верхами на Журже. Там пересаживаемся, спешившись, на военное судно Азовской, а сейчас уже по факту Дунайской речной флотилии, и потом следуем ко второй армии Долгорукова». Она как раз уже начала выдвигаться в район Крымского перекопа и Севаша. «Твоя команда будет при мне, и помощь хороших стрелков может быть здесь совсем даже не лишней». «О нашем выходе, прапорщик, пока никому ни слова. Для всех сейчас мы идем к Журже для снятия на карты противоположного Дунайского берега. Там как раз большая османская крепость Рущук стоит. Помни, Алексей, что вражеский шпион до сих пор нами не пойман, а лишь только затаился до времени».
«Слушаюсь, ваше высокоблагородие», — встал по стойке смирно Егоров. «Разрешите обратиться к вам по личной просьбе», — и подал собственноручно написанный рапорт.
«Обращайтесь», — милостиво кивнул фон Оффенберг и, вчитываясь в бумагу, удивленно приподнял брови. «Вы меня удивляете, Алексей. Вам всего-то 17 лет от роду, самое время свою карьеру делать, а вы тут себя решили путами брака сковать». И он с улыбкой взглянул на Лёшку.
«Сии путы, как вы изволили выразиться, господин подполковник, никоей помехой для карьеры не будут. Невеста моя знает, за кого собирается замуж, понимает и принимает все возможные трудности и неудобства в личной жизни. Нужно лишь ваше письменное разрешение как непосредственного командира жениха».
«Вот как?» — улыбнулся Генрих Фридрихович. «Как невесту-то хоть зовут? И из какой она сама семьи будет?»
«Анхен Шмидт, внучка оружейника Отто Карловича Шмидта, находится на попечении деда, оставшись сиротой со своим старшим братом. Родители их еще в детстве убили янычары. Дед внуков воспитывает один. Насчет брака сам он не против, и теперь нужно только ваше одобрение».
«Не против он», — усмехнулся барон. «Конечно. Как он противиться станет, когда у него вот такой вот орел в зятьях будет? Офицер, дворянин, имперский егерь, наконец. Женись, Алексей, а я еще на твоей свадьбе погуляю, но...» Поднял он палец вверх. «Только после нашего важного дела. Думаю, к осени, к самой поре свадеб,
мы как раз-то и обернемся назад. У вас там, поди, уже все сговорено заранее. Ну, вот пусть пока подсуетятся тут без нас. Нечего боевому офицеру себе голову такими мелочами забивать. Ему подвиги совершать нужно. И он подмигнул лукаво Лёшке. У Шмидтов было все как обычно. Дедушка уже свыкся с мыслью, что внучку нужно отдавать замуж, и она все равно, когда-никогда, все-таки выпорхнет из родного гнездышка. Тут же была неплохая партия, русский офицер из дворян, и сам, как видно, человек грамотный и порядочный. Да и любят друг друга молодые, пусть уж так. Все равно лучшего варианта для Анхен не сыщешь в этой разоренной войной стране. Как и все немцы, к этому серьезному делу Отто решил подготовиться основательно. Поняв, что от жениха толку мало, и у него была только одна любовь на уме, он начал напрямую вести дела с его дядькой Матвеем. Старики что-то подолгу обсуждали, порой спорили, и все-таки в итоге приходили к согласию. Свадьбу решили сыграть на Казанскую. До этого времени нужно было утрясти сотню дел. Отто, как и задумывал ранее, решил все же наведаться к родне в Силезию. Повидаться, пригласить их всех на свадьбу, да и присмотреться к тому, как они там вообще живут. Кто знает, разлетятся внуки из родного дома, и кому он тут вообще в этой Валахии будет нужен? Внук Курт был, конечно, ученик хороший. Ему можно будет потом доверить семейное дело. Но это в перспективе. А пока ненадолго и только лишь на время его отлучки. Нахмурясь, обдумывал свои дальние планы старый оружейник. Слишком молод он, и нет в нем должной серьезности для самостоятельного продолжения семейного дела. За всем здесь постоянный пригляд нужен. Ну да ничего. Месяца четыре похозяйствует без нас, как раз это полезно для парня будет. Прощание с невестой растянулось на все три дня.
Анхен, солнце мое, мы с тобой только до осени ведь расстаемся.
А потом у нас впереди будет целая жизнь, — успокаивал Лешка девушку.
Ну же, не плачь, милая, — и он вытирал ей слезы. Съездите с дедушкой к родне, путешествие развеет грусть. Ты не заметишь, как эти летние месяцы пролетят, — убеждал невесту Алексей.
— Только вы уж осторожнее там, дороги ведь нынче везде неспокойные. — Ну, да дедушка-то чай опытный сам и не заставит вас понапрасну рисковать. — Да, и вот тебе еще. Он передал ей небольшой бумажный пакет. В нем документ, скрепленный канцелярской печатью, что ты есть невеста русского офицера-дворянина, и требование ко всякому начальственному лицу оказывать тебе всяческое содействие. В итоге, под слезы рыдания невесты, молодые расстались, и особая команда егерей, сопровождавшая главного картографа армии, убыла в сопровождении казачьей сотни в сторону Журжи, на описание Дунайского берега. Как и говорилось всем тем, кто был свидетелем этого отправления. Команда двигалась на заводных, переданных им казаками, сопровождавшей сотни из 3-го Донского полка. Во главе ее был уже хорошо знакомый егерям по прошлым боям Платон. Только теперь из старших урядников его повысили сразу же до Харунжева, что соответствовало офицерскому званию. И было видно, что казак этим очень гордится. Лёшке, по большому счету, было на это все равно. Казак был воином хорошим, и относился он к самому Алексею с большим уважением. Но вот перед своими станичниками он, конечно же, петушился. — Емельян Архипович, ты бы садил его маленько, — кивнул как-то Лёшка на Платона, пожилому здоровому казаху, с багровым шрамом через все лицо, ставшим урядником из приказных.
— Ух, Алексей Петрович, ему бы ухо накрутить надо, или чтобы батька выпорол бы по старой памяти. Заносит платоху порой. Ну да ладно. Жизня пободает, малех, чая степенится потом паря. Я же сам вот как вспомню себя. Шебутным был, да гоношистым по молодости. Оботрется чай еще, лишь бы свою голову сберег.
«Ну-ну», — кивнул Лешка. «Дело ваше, станичники». Под Журже стояла часть формируемой Дунайской флотилии. Было здесь два трофейных двухмачтовых галеота, три кочебаса, галера и несколько новоманерных казацких лодок. Именно на двух галеотах и следовало отплыть по течению в сторону взятых у турок, крепостей Браилова и Измаила, а уже дальше, с выходом в Черное море, держать курс на околокрымский Каркиницкий залив. Далее нужно было выходить на Каланчакский лиман, где и соединяться со следующей к перекопу второй русской армии Долгорукова. Дунайская флотилия была образованием весьма новым, но уже покрывшим себя славой в ожесточенных боях прошлого года. Основу ее составляли казачьи Донская и Запорожская флотилии. Для усиления им определили опытных русских флотских офицеров, старшины матросов из Азовской флотилии. Передали также часть маломерных и плоскодонных судов, которые переоснастили и вооружили уже на месте сами дунайцы. И начали они вести активную борьбу с турками на этой, такой огромной и широкой реке. В их задачу входила борьба с имеющимся уже тут речным флотом турок, поддержка своей армии при взятии прибрежных крепостей, переправа своих войск и срыв десантных операций противника. Несмотря на то, что в количественном отношении флотилия весьма уступала туркам, ей все-таки удалось взять инициативу в свои руки и завладеть практически всем средним и нижним течением реки. Пока фон Оффенберг вел переговоры с комендантом крепости и с командиром стоявшего тут отряда флотилии, Лёшка оглядывал окружающие окрестности. 3 месяца назад его увезли отсюда, лежащего на повозке. Все так же шумели высокие заросли камыша на протоках и на многочисленных речных рукавах. Теплый майский ветерок шевелил сплошную стену растений. Вокруг все дышало миром и покоем, как будто бы и не было тут штурмующих колонн, громкого грохота барабанов да залпов орудий. Где-то вдалеке команда саперов лениво ковырялась на валу, восстанавливая его от полученных зимой разрушений. Проследовало куда-то 2 десятка солдат при капрале с ружьями на плече, да драил до бронзового блеска свою пушку канонир. Гарнизон такой большой крепости был здесь совсем небольшим. При турках тут, конечно, яблоку было негде упасть. Уж кто-кто, Алешка-то это знал прекрасно. Еще прошлой осенью довелось ему отсюда выкрасть важного османского офицера из главных инженеров со всеми его бумагами. Как, казалось бы, давно это уже было. Наконец-то баронам были решены все вопросы и формальности, и Алексей дал команду на погрузку для всей команды. «Давайте, счастливо вам, станичники! Береги себя, людей, Харунжий!» — напутствовал Лёшка казаков.
«Доброго пути!» — крикнул ему с берега Платон. «Прощевайте, ваш бродь, свидимся еще!» — кивнул урядник Лутай. 2 двухмачтовых галеота медленно отходили с пристани вниз по реке. Суда были небольшие, всего около 9 сажень, 19 метров. В длину и 2,5 сажень, 5,5 метров в ширину. Они имели характерный корпус, присущий голландскому типу, плоскодонный, почти что коробообразный, с скругленной носовой и кормовой конечностью. Вооружены они были 4 небольшими 3-фунтовыми пушками. В состав команды каждого входил 1 офицер, 2 старшин и по 2 десятка матросов. Большая часть из них была из Азовской флотилии, специально воссозданной для войны с турками. Этот тип судна был универсальным. Он был удобен как для прибрежного морского плавания,
так и для действий на больших реках типа Днепра и Дуная. Активно использовался он также на Балтике, Каспии, в Азовских и Причерноморских водах. Кают на судне было всего две. Были они маленькие, и егеря вместе с командой расположились прямо на палубах. На целых две недели это был теперь их дом. Все 38 человек особой команды были разделены Алексеем поровну. Сам он с половиной егерей располагался вместе с фон Оффенбергом на головном судне «Дунаевец». Остальные 19 стрелков шли в кильватере на галеоте под названием «Слон», и командовал ими заместивший Егора по старшинству Дубков Иван Макарович, произведенный в унтер-офицерское звание подпрапорщика. Все старички команды были теперь вооружены штуцерами и распределены поровну в судах на время всего плавания. Первый день путешествия прошел спокойно. На ночь, не доходя Силистры, пристали к небольшой крепости, поселение Галатуй. Ее гарнизон в пару сотен солдат и казаков встретил экипажи радостно. Угостили сваренной на ужин ухой, узнали последние новости. Рассказали, как сами недавно отбили разведывательную партию турок, что пристали чуть ниже крепости к их левому берегу.
Пастушок прибежал местный и лопочет что-то, да показывает на восход солнца, — рассказывал седоусый сержант. Ну, мы не поняли вначале, а потом уж расслышали — осман, осман. Ну, их благородие послали туда пару десятков казаков. А нам кричит: «Собирайтесь все, сейчас выступать будем!» Там плюсик такой небольшой и удобный был. Так басурманы уже наполовину успели высадиться на него из 5 кораблев. А наш капитан нас без барабанов подвел к берегу, выстроил всех по плутонгам, а потом и кричит Мишке: «Бей в барабан сигнал в атаку!» Ну, мы и дали там турки. Те по косогору взбираются, а мы их штыками колем. А потом команда: первый плутонг, второй, третий, четвертый, пли! Ну, тут уже турки побежали. Корабли ждать их не стали. Мы же ведь по ним тоже пуляем, и отходить от берега начали. А турка плюх в воду и вплавь за ними пустился. Ох, и потонуло же их там! Сокрушенно качал головой унтер. «Страшное дело, когда паника людей обуяет!»
«Значит, ходят тут их суда?» — переспросил, проходя мимо костра с рассказчиком, зацепивший его в рассказе флотский лейтенант.
«Так точно, ваш бродь. Частенько бродили перед этой вылазкой. Как будто бы что-то вынюхивали здесь у нас», —
подтвердил седоусый.
«Ну, а теперьича, после этого дела, уже пятый день, как вон вовсе нос не кажуть. А раньше-то проплывут этаким гоголем по реке, да в нашу-то сторону из пушечки. Бах! Ядро это у них маленькое. Так, ежели только попугать нас, чтобы. С полкулачка моего оно только будет. У нас и то получшевее ядра есть. Максимка выцелил как-то из своего 6-фунтовика тот баркас. Да как даст по ему! А у того аж щепки во все стороны полетели, и команда там заверещала. После того они уже стороной нас начали обплывать. Боялись уже нам издали рожи корчить. Ну, а потом вот и то дело, про которое я только что рассказывал, случилось».
«Понятно», — кивнул капитан Дунаевца Кунгурцев Михаил. «За Силистрой у них там приличная стоянка есть, место очень удобное. Несколько рукавов и проток. Кроме основного русла параллельно тянутся. Глаз да глаз нам там нужен будет, когда мы вниз пойдем». «Побережемся», — кивнул лейтенанту Лешка. «Когда отходим, капитан?» Кунгурцев взглянул на темнеющий небосвод, подумал и принял решение. «Часа через 3 уже будьте все готовы. Нужно затемно мимо самой Силистры и всех больших островов проскочить. Потом-то уже будет поспокойнее идти». Было облачно, и луны не было на ночном небосводе. В ночном безмолвии под приглушенный матерок старшин галлиоты вышли из небольшой бухточки и, вывернув на основное русло реки, направились вниз по течению. Паруса на мачтах не ставили. Хватало пока и этой скорости. Через часа четыре по правую руку мелькнули огоньки костров на турецком берегу, и лейтенант, кивнув в их сторону, уверенно известил. «Проходим Силистру. Ну, еще часа два или три, и как раз до рассвета уйти успеем». И как напоминание о том, что ничего нет определенного в этой жизни, вдруг шевельнул водную гладь ветерок, и из-за ночных облаков выглянула луна.
«Три судна справа по борту идут встречным курсом!»
Вдруг рявкнул корабельный старшина, и на галлиоте затопали ноги команды. Люди сами знали, что и кому делать. Часть матросов откинули крышки с орудийных портов и, выкатив, выставили четыре небольших орудия с жерлами наружу. Несколько человек натягивали поверху сеть, защищавшую команду от обломков такелажа в бою. Скрывались сундуки с оружием и с боеприпасами. Все были сейчас в пределе. Встречные суда шли под парусами. Были они примерно такими же, как и у русского отряда. И пока была непонятна их принадлежность. «Поднять паруса!» — скомандовал капитан. «Правь к нашему берегу!» Ветер был боковым для обоих отрядов. Но у спускавшихся вниз по течению было преимущество в маневре и в ходе. И Кунгурцев решил использовать его по полной, выставив вооруженные борта перед неизвестными судами.
«Слава султану! Кто вы такие? Назовитесь!»
— раздался крик на турецком с переднего встречного судна, сблизившегося на расстояние в 200 саженей.
«Канониры! Огонь!» —
тут же рявкнул капитан, и оба орудия выбросили свои ядра. Их откинуло от борта, и теперь прислуга спешила поскорее перезарядить и выкатить пушки на свое прежнее место.
«Штуцерный огонь!»
— отдал команду Лешка, и все шесть стрелков из нарезного оружия выстрелили в неприятеля. А с соседнего слона также раздался орудийный грохот, и одно из ядер на глазах у всех влупилось в переднюю мачту противника, взламывая ее и обрушивая вниз. Все, этого врага можно было уже больше не бояться. На его палубе царила суматоха, и были слышны панические крики.
«Оружие заряжено, капитан!» — прозвучал доклад главного канонира, руководившего стрельбой.
«Огонь по второму судну!» —
отдал приказ Кунгурский. И сдвоенный залп корабельных пушек заглушил крики на первом поврежденном корабле. Всего 200 шагов было между судами, и ядра, проломив борта, ушли крушить все то, что только встретилось им по пути. А с русских судов уже били из фузеи егеря и вся абордажная партия. Лишь несколькими разрозненными выстрелами ответили им турки. Вот с разворачивающегося в сторону своего правого борта крайнего дальнего судна раздался орудийный выстрел, ядро прогудело в снастях, сбивая по пути рею.
«Картечью по среднему огонь!»
— прокричал лейтенант. И по такой близкой цели сыпанули тяжелые свинцовые шарики. Позиция для абордажа была идеальная. То крайнее дальнее судно врага, что только что ударило из пушки, бросив свой отряд, с разворотом уходило сейчас к своему берегу. На передних же судах, подвергшихся атаке, сейчас царила совершеннейшая паника и неразбериха. Кунгурский решил всем этим воспользоваться и взять суда дерзкой атакой. Лёшка полностью разделял его взгляд и, разряжая в близкую цель свой штуцер, обнажил саблю и вынул, взведя курки, оба своих пистолета. Команды «Дунаевца» и «Слона» готовились ринуться на абордаж. «Капитан, отбой атаки. Уходим вниз по течению». Вдруг скомандовал фон Оффенберг и твердо взглянул на флотского офицера.
«Я не понял вас, господин подполковник!» — недоуменно прокричал тот в ответ. «Мы же сейчас их всех здесь выбьем, и потом легко себе оба судна в качестве приза возьмем!»
«Выполнять приказ», — глядя ледяными глазами на лейтенанта, негромко проговорил барон и положил руку на рукоятку пистолета. Отряды разошлись бортами. Дунайцы не смогли отказать себе в том, чтобы не ударить еще несколькими ядрами по врагу. Да еще зло били вдаль штуцера егерей, посылая свои пули за 600 шагов. И было уже понятно, что этот бой закончен, и у русского отряда фактически украли его заслуженную победу. Вдалеке, позади, орали что-то обидное вслед, оправившиеся уже от испуга турки. Капитан постоял мрачный, как туча, и ушел на корму к рулевому. Матросы что-то глухо ворчали себе под нос про всяких там сухопутных крыс из штаба, которые только мешаются вечно всем. Даже Лёшка демонстративно отвернулся от барона и ушел на корму к Кунгурцеву. Фон Оффенберг постоял на палубе, огляделся вокруг прищуренным взглядом, посмотрел на надутые под свежим ветром паруса, толкающие судно с хорошей скоростью, и тоже ушел в свою каюту. До рассвета было еще часа полтора, и его высокоблагородие изволили немного поспать. «Они у меня вот где уже были!» — качал головой лейтенант, сжимая кулаки. «Мы же их за 3 минуты бы всех с палубы вымели бы там! Ну как так-то? Как? Алексей!» Но что еще мог ему сказать Егоров на все это? Все и так все прекрасно понимали. Остановку сделали у небольшой крепости под Фитештами. Лёшка прогуливался по берегу, разминаясь после долгого сидения на судне. А рядом с ним, как ни в чем не бывало, прохаживался подполковник. — Что, ноги устали на одном месте подолгу сидеть? — усмехнулся он, глядя иронично на егеря. — Так точно, ваше высокоблагородие! — нехотя ответил Егоров и перевел взгляд за его спину. «Ну — Ну-ну! — опять улыбнулся барон. «Обидеться изволили, значит, на такого бездушного и холеного немца. Я вот давно наблюдаю за тобой, Алексей, и мне ведь ты казался весьма сообразительным и умным молодым человеком. Но никак я не мог ошибиться в тебе». Лёшка с удивлением взглянул на Генриха, совсем не понимая, куда это он сейчас клонит. «Ну, впрочем, молодость — молодость. Кто из нас когда-то не был молодым и не совершал опрометчивых поступков из-за этой юной горячности?» Лёшка насторожился, внимательно вслушиваясь в рассуждения картографа. «Сколько, по-вашему, Егоров, было турок на этих двух несчастных лоханках?» Лёшка задумался и выдал примерную цифру. «Ну, человек 70 максимум, а скорее всего, что на десяток даже поменьше». «Вот-вот, 70, да даже пусть 80 человек там было, вот тут!» И он показал на отворот своего топорщившегося камзола, под которым явно что-то было. «Да-да, вот тут! Сейчас лежат такие документы, которые стоят нескольких полков, а может быть даже бригад и дивизий. Попадение в руки врагу и целое направление военных действий тогда будет нами проиграно. Что важнее, прапорщик, жизни 70 вонючих османских матросов на их корытах или же десяток тысяч русских солдат? Ну же, отвечай!» Лёшка совсем оторопел от такой арифметики. Ответ тут был, разумеется, очевиден. «Ну, конечно же, русских солдат, ваше высокоблагородие!» «И все равно просто так вот сдаваться перед этой железной логикой барона ему как-то не хотелось. Но ведь мы бы разметали все эти команды турок в абордаже на раз. И эти важные документы бы при этом вовсе бы не пострадали. А ты уверен на 100%, что это не была хитрая ловушка, а, Егоров?» Пристально глядя ему в глаза, тихо проговорил барон. «Может быть, ты забыл, что у нас уже почти год сливаются важнейшие боевые планы на уровне штаба армии? Уже несколько приличных по количеству людей отрядов
попали в хитро расставленные ловушки и были полностью до самого последнего солдата вырезаны оповещенным заранее врагом. Ты же и сам играл против этого неизвестного шпиона на том недавнем февральском выходе. Ну же, думай, егерь, думай. Любая мелочь или недоразумение могут быть опасны в таком деле. Шальное ядро, уголек или загоревшийся фитиль какой совершенно случайно упадет в крюит-камеру и всех тогда разметает взрывом, а с моего трупа враги снимут эти бумаги. Да хоть что может произойти во время пути? Любые случайности лучше совсем исключить в таком серьезном деле. Алексей стоял и анализировал только что ему слышанное. Да опять был прав барон, а он снова вел себя, как какой-то мальчишка. Неспроста все-таки взял их с собой картограф. Ох и неспроста! И он покачал в согласии головой. «Вы правы, господин подполковник. Я просто не догадывался о такой важной детали дела, как эти ваши документы». «Ну, теперь тебе о такой детали уже известно. С этой секунды бери все под свой полный контроль. Эти документы достаться врагу не должны». И барон серьезно взглянул Лешке в глаза. «И думай, прапорщик, думай, наблюдай и все время думай. Тебе ведь для этого голова нужна, а не только для того, чтобы на ней егерский картуз носить. Или прелестным юным девицам нравится». И Генрих опять улыбнулся. Дальнейший путь по реке проходил достаточно спокойно. Пару раз выныривали из-за покрытых камышовыми зарослями островов челны и малые суда турок. Получали дальние залпы орудий и штуцеров и откатывались обратно. Галиоты по речным меркам были судами большими и хорошо вооруженными, а рисковать, наскакивая сломя голову, как это порой делали те же запорожцы, османы очень не любили. Возле каюты барона теперь стоял круглосуточный парный пост. На стоянках и вовсе его брали в охранную коробочку две егерские тройки. Генрих Фридрихович, похоже, уже и сам был не рад такому вниманию. Но делать уже было нечего, сам виноват, не нужно было накручивать ранее Егорова. А, в общем-то, плавание проходило достаточно скучно. То ли дело матросы, которым всегда находилось дело, и все их вахты были заполнены вечной суетой. Егеря же, по большому счету, скучали, оглядывая огромную реку и в который раз пересказывая друг другу свои истории. На третий день пути как-то совершенно незаметно сдружились между собой Федька Цыган и барабанщик Гусев. Удивительно было видеть рядышком этих совершенно разных людей, часами о чем-то рассуждавших у дальней кормовой скамьи. А как-то, проходя мимо, Лешка разглядел, с каким усердием Федор выводит что-то карандашом на клочке бумаги. Пригляделся повнимательней и различил там корявую надпись «Федор Лужин». «Сергей, ты бы позанимался со всеми. Сейчас-то времени много. Все какое-то дело. А потом и на постое можно будет по пару часов в день этому делу внимание уделить», — предложил Лешка Гусеву. С сегодняшнего дня в учебное дело команды вводится обучение письменной грамоте, чтению и счету, объявил командир на берегу на построении. Занятия будут проводиться Гусевым Сергеем и мной. «Попрошу отнестись к этому серьезно», — повысил он тон, увидев недовольные мордахи в шеренгах. «Вот ты, Трифон Кузьмич, что ставишь на канцелярском документе по выдаче тебе жалования?» Егерь из старичков мигом изменил выражение лица с кислого на уставное и выдал незамедлительный ответ.
«Крест, ваше благородие, крест ставлю в бумаге у казначея».
«Вот-вот, крест», — кивнул, соглашаясь с ним Лешка. «Так такой крест, ведь хоть кто нарисовать может. Крест — это ведь не подпись, капрал. Сколько у тебя годовое жалование?» Трифон задумался, глядя вверх, и что-то про себя пошептав, затем уверенно ответил.
— Ну так, если по нынешнему моему капральству, да ежели с учетом повышенного егерского жалования, так 22 рубля с полтиной выходит, ваше благородие.
— Ну так 22 рубля с полтиной — это уже хорошие деньги, — покачал головой Егоров. И весь строй с ним согласился.
— Еще бы не хорошие. Это сколько скотин-то можно в хозяйство накупить?
— А ты хотя бы знаешь, как эти 22,5 рубля правильно на бумаге прописываются? — продолжал мучить недавно повышенного до капрала из солдат его командир.
— Нет, ваше благородие, не знаю. — аж побледнел, округлив глаза егерь.
— Вот то-то же, — проворчал Лёшка, — и никто из вас того не знает, окромя разве что Гусева и меня. Я, конечно, не хочу сказать, что вас обманывают наши доблестные казначеи. Упаси бог. Но сами же все знаете. Тут контроль нужен. Вы ведь, мужики, хваткие. И сами из крестьян когда-то вышли. А значит, понимаете, что за всем своим только лишь личный пригляд и строгий учет нужен. Чуть ты только зевни, и все то, что до этого было твоим, так сразу же чужим станет, Бизонова. «Согласны?»
«Согласны», —
глухо прогудел строй.
«Знамо дело, пригляд за всем нужен. Без пригляда и без порток остаться можно».
«В бою тоже грамота нужна. А ну, как вы в дозоре оказались, и что-то важное у неприятеля заметили. С места вам уйти нельзя, а сообщить сведения командиру нужно. Рядом пастушок из местных, а рассказывать ему все равно, что чайки». И Лёшка кивнул на пролетающую мимо птицу. «А тут вы на бумаге все изложили, написали там прописью и цифрами, да и послали с той бумагой гонца. Вот вам честь и хвала тогда будет. Мне ли вас учить, что грамотный перед дураком завсегда на голову выше будет? Пользуйтесь такой возможностью, чтобы науки познать. Время придет, отслужите в армии. Захотите на старости лет мирной жизнью пожить. Никогда дармоедами и нигде не будете. Хоть учетчиком в хозяйстве у местного помещика пристроитесь, а хоть мещанином в уездном городке. Везде у нас грамотный человек в почете. Там пятак за написание прошения заработаете, тут гривены за составление жалобы на гербовой бумаге. Все ли всем понятно?»
«Так точно!» — рявкнул строй.
У многих солдат уже горели интересом глаза. Все какое-то новое дело предстояло, да и любознательный это народ, простые русские люди. Особенно, если они осознали пользу в этом новом деле. У Браилова и Измаила отряд сделал дневные остановки. Нужно было запастись провизией и проверить галеоты перед морским переходом. Егорову было интересно лично осмотреть крепости, около которых уже было пролито столько крови, а сколько ее еще предстоит пролить в последующие войны с Оттаманской портой. Как знать, может быть, и ему доведется поучаствовать в этих штурмах под началом Суворова. Поэтому Лешка лично своими ногами прошел все земляные бастионы, валы и рвы, откладывая все увиденное в уголки своей памяти. После Измаила было 2 дня пути Нижним Дунаем, и последние несколько десяток верст отряд шел по его обширнейшей дельте, второй по своей площади в Европе и уступавшей лишь только матушке Волге. Основное русло здесь распалось на несколько больших рукавов и проток, и для плавания было выбрано Килийское гирло, которое было более быстротечным, чем идущие ей параллельно другие огромные речные рукава. Последние 30 верст скорость пришлось сбросить до самой малой, и галеоты аккуратно шли через затопленную пойму, покрытую стеной тростника, рогоза и осоки. Был большой риск нарваться на затопленный ствол дерева или сесть на мель. Русло реки в этом месте было неустойчивое, то и дело здесь появлялись новые островки, образовывающиеся из наносов ила и всякого сплавлявшегося по течению мусора. Наконец-то впереди показался просвет, и отряд выскочил на морской простор. Дальше корабли шли, придерживаясь западного берега, и уже за Днестровским лиманом Кунгурцев принял резко на восток, выводя свои суда на Каркиницкий залив Черного моря. Обогнув вытянутый остров Джерылгач, суда вошли в Каланчакский лиман, около которого уже несколько суток стояли передовые части 2-й русской армии. В 70 верстах к востоку находился Перекоп, одно из древнейших укреплений во всем Северном Причерноморье. Располагался он на узком 7-километровом перешейке, отделяющем полуостров Крым от материка. Про это древнее защитное сооружение, существовавшее уже задолго до описываемых событий, оставил свои свидетельства еще древнеримский писатель Плиний Старший. Сейчас же оно защищало весь Крымский полуостров со стороны его северной материковой части и стало той преградой на пути русской армии, которую теперь было необходимо преодолеть и взять штурмом. На календаре было 6 июня 1771 года.